Кто переживает и готов молиться за пробуждение грешника, Христос повелевает:
«Идите, я посылаю вас».
Расскажите людям об Иисусе, расскажите просто и доступно. Пусть тепло среди духовной стужи их согреет на дороге трудной.
Расскажите, как Он прост и светел, как легко с Ним говорить о трудном, как тянулись руки Его к детям, как тянулось сердце Его к людям.
Расскажите, как слипались губы, пить прося, колодцу сев устала. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к нему пристала.
Расскажите, как наотмашь били, как молчал он, истекая кровью. Расскажите, как его любили, жалкою своей полулюбовью.
Расскажите, как отца просил он не вменить греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах.
Ко Христу зовите, люди так устали, жизнь у них, как неразвязный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите просто об Иисусе.
На призыв Господа, кого мне послать, и кто пойдет для нас, пророк Исаия ответил: «Вот я, пошли меня». Коснулся ли тебя этот призыв, и что ответишь ему ты?
Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии через многие поколения, до наших времен дошедшее. Если людей до боли любишь, границ не зная, значит, расскажешь о Боге, запретом пренебрегая. Значит, пойдешь на проповедь с верою, без сомнения, нехоженными тропами под ветрами гонения. Не будешь считать за несчастье свое пребывание в узах и личным своим участием поможешь найти Иисуса.
Сейчас будет хор петь. Это будет последний гимн, а потом мы попросим Евгения Никифоровича закончить наш этот праздник. Петь хор будет песню «Умер за меня Христос». Я хочу еще слова апостола Павла прочитать из 2 послания Коринфянам, 5 главы. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Стоя будем слушать.
Наверное, буду грустным вестником, хотя уже и сказали, что общение надо заканчивать. И почему я грустным буду? Потому что оно прекрасно. А прекрасное, когда заканчивается, то грустно, правда? И такая наша жизнь вся. Все человечество имеет три стадии: начало, вершину и спад. Наше счастье в том, что этого спада не должно быть. Почему? Пророк Малахий, последний пророк Ветхого Завета, говорит об Иоанне Крестителе: он пришед обратить сердца отцов к детям и сердца детей кому? К отцам. Почему так? Цель одна. И вот в этом наша сила, преемственность благовествования. Да, правильно первый брат говорил, если вы были внимательны, что кто-то перед нами благовествовал, мы, может, даже не благовестники, а пожинаем что-то. Но сегодняшняя тема заставляет нас быть особо бдительными, внимательными. Может, это действительно последний дождь на нивы благовестия. Вот этот гимн, который сейчас был пропет, побуждает меня напомнить слова сам выдающегося проповедника последних трех веков Спержена. Но столько написано, что говорят, прочитать надо только год, чтобы прочитать все. Придя в преклонный возраст, он пообещал дать катехизис, то есть краткое богословие. И все ожидали, и он, вышедший, сказал: вот мое краткое богословие, Христос умер за меня, грешник. Это твое краткое богословие, брат, и мое. И если это так, то, наверное, отдача должна быть с нашей стороны. И великая нива благовестия, и прекрасная декламация благовестников. В средние века был выдающийся благовестник Франциск Ассизский. Он все раздал имение, пошел благовествовать, жил очень бедно, были ученики. И в его пору был римский папа очень авторитетный. И вдруг, придя к смерти, он не может умереть. В тяжких страданиях не может уйти. Что-то мучает его, а ведь он обладает символом, в кавычках, непогрешимости. И пришлось прибегнуть к этому благовестнику, говорит, скажи ему что-нибудь, он мучается. Его впустили в палату этого папы. Папа лежал накрытый золотой парчой. Он зашел, снимая с него золотую парчу, кидая свой плащ. Ты, говорит, оденься моим плащом и представь себе, что ты не римский папа, а простой грешник. И тебе будет легко. И даже этому папе было действительно легче умереть. Он тоже грешник. И поэтому это богословие краткое, спержено, оно нас обязывает к чему? Христос наш Спаситель. И если он для меня столько сделал, Спаситель, неужели я ему не воздам? Поэтому я хочу читать три места священных писаний и поразмышлять над ними. 40 глава, 9 стих, Исаия. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Также хочу привести место всем знакомое, особенно для тех, кому сегодня надо будет помолиться, чтобы иметь беседу с Богом, встречи с Богом, иметь откровение от Бога и посланничество. Место Матфея 5:8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И кто чувствует, что в сердце что-то нечистое, спускайтесь заранее, чтобы помолиться. Вы можете опоздать. Почему? Потому что в 65-м псалме 18 сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не увидел, не услышал бы меня Господь». И еще одно место. Откровение 21 глава, последний стих. «И не войдет в него в небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости или лжи». Это для всех нас. Говоря о благовестии, мы должны думать о небе. И не можем мы благовествовать, если нет уверенности в спасении. Последовательность. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом уже возвысь силою голос твой». И если эта последовательность будет соблюдена, то, конечно, Господь будет благословлять. Гора. Что такая гора? Мы знаем, гора Сион, гора святая. «Взойди на высокую гору Сион». Это гора святости. И нам необходимо в первых этапах нашего желания благовествовать взойти на высокую гору. Не получится иначе. Не возвысим мы голос силою, если мы не взойдем на гору. Зашедший на гору, он очень виден всем. Он очень хорошо слышен. И недаром братья напоминались в 52 главы, простите, Исаия, прекрасно на горах стопы благовестник. Почему стопы? Не лицо, не одеяние. Ноги видно, а ноги — это символ хождения. И если мы взойдем на гору, и наше хождение будет каким-то не таким, лучше бы не возвышать нам голос. Лучше бы не возвышать. Если мы пытаемся возвысить голос, а стоим вровень со всеми, плохо будет нас слышно. А если мы кричим из ямы, спасайтесь, люди, то нам скажут присловие: врач, спаси себя. Поэтому, милые друзья, условия успешного благовестия я кратко перечислю. Они записаны в Деянии апостолов, 4 глава. И первое условие, это 4 глава, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Это смелость. Это тем, кто уже взошел на гору, кто получил это освящение и посвящение от Господа. Еще необходимо условие для успешного благовестия. Дай рабам Твоим со всею смелостью. Как не хватает нам смелости. И знаете, смелость не хватает не только там ввиду угроз, а смелости вот преодолеть себя самого. Получится, не получится. И мы выходим, и волнуемся. И вы знаете, некоторые выходят такие талантливые и все теряют. Вот это волнение излишне, но память, как говорят, отшибает в полном смысле. В полном смысле. Я в консерватории, когда учился, у нас были скрипачи, мы их назвали коридорные скрипачи. Он разыгрывается в коридоре, ну, думаешь, ну, что тебе там с ним участвовать в конкурсе, какое что-то. Это удивительный скрипач. Зашел на сцену, дрожащие руки, ничего. А почему мы дрожим, а? А знаете почему? Особо волнуется тот, кто очень о себе высокого мнения. Вы простите, но это давно подтверждено. Так вот, давайте себе будет маленького мнения, а большого мнения о том, кому я восхожу и кто мне даст силы. И пусть я где-то ошибусь, ничего, лишь бы я не заслонил Иисуса. Подающий проповедник Сундар Сен, когда в Австрии проповедовал, многие каялись, и ему подают записку: «Неужели вы никогда не возгордились или не подумали себе, как я хорошо проповедую, когда столько кающихся?» И он говорит: «Иисус въезжал в вербное воскресенье в Иерусалим на ослике. Ноги Иисуса не касались земли, а постилали одежды, пальмовые ветви, по ним не Христос, по ним осел шагал. И как неразумно было бы ослу подумать, какие мне одежды постилают и листья». Поэтому, братья и сестры, давайте всегда думать, как я донесу до людей Иисуса, Его красоту. И мы будем забывать о себе. И это волнение будет возвышенным волнением. И Господь не будет отшибать разум, а помогать, чтобы сердце и разум в одном ритме и в одной гармонии бились. Поэтому это условие необходимо. «Дай рабам твоим со всею смелостью». Ну, конечно, даже если пословица «смелость города берет». Я вспоминаю последнюю поездку по Сибири, и у нас не запланировано было даже вот служение в Белово, а вот Валентин звонит, говорит: «Надо помощь. Вот если мы там проиграем сражение, то не знай, как мы туда и войдем». Православные разобрали палатку, еще раз разобрали, активизировали начальство города, и все бесполезно. Надо сосредоточить силы. Да, это был разумный шаг, не проиграть. Если даже такая тактика в решающий момент, в решающем месте, сосредоточить решающие силы. И мы откликнулись. И к нашему большому удивлению, когда мы подъезжали, где была палатка, глядим, уже человек 150 наших братьев, а тут милиция, ГАИ, машины и солдаты. Солдаты, определенно. Ну что, мы не решили сразу заехать, потому что не знаю, как что предпринять. Мы мимо проехали, и за нами машина сразу с милицией, мы встали. Но, к нашему счастью, они не поняли, кто мы. Мерседес, автобус, там сидят вроде мирные люди. Они повернули, ну, и я говорю моему водителю: «Ну, Николай Иванович, а теперь ты должен показать класс вождения высокий. Вот так мимо всех ГАИ, мимо всех, вот прям к нашим братьям, в середину туда, в середину носом, прав. Они разбегутся, не бойся». Он и так делает. Так, на полном газе заезжает в середину. Братья сразу выбегают, колонка с автономным питанием, там даже не дали где подключиться, поднимает колонку. Я сразу взял микрофон, даже вот у братьев, говорю: «Приветствую, братья и сестры, мы русско-украинского братства. Нам сообщили, что у вас здесь какие-то беспорядки. Мы призваны строго все зафиксировать, зафотографировать и дать отчет, что здесь творится». Вляжу, брат, сразу на бусик встал, все с кинокамерой. И такая у них замешательство. А мои друзья сразу колонки разбрасывают, а друзья позаботятся, чтобы там электростанция была передвижная. И знаете, 2 часа вели служение, и, как говорит, и в Египте на израильтян, и кто-то языком не пошевелил, да? А эти солдатики стояли, ничего не поймут, на кого нападать. Им по мороженому купили и отправили. И мы к покаянию призывали, души вышли каяться. А после я беру микрофон, говорю: «Друзья, милые, жители Белов, неужели действительно вас священники разбирали палатку благовестия? Я не верю этому. Это, наверное, КГБ переодетые были в священниках». Подбегает человек в костюме: «Я клянусь вам, что мы не разбирали».
это священники разбирали. Ну ладно, пусть так. И как мы благодарили Бога. Я говорю, братик, какое неразумное решение сделали. Собрать силы. Слава Господу. Вот это дай рабам твоим со всею смелостью. Эту смелость только даст Бог. Не думайте, что вот кто-то особо смелый. Плоть всегда трепещет, плоть всегда дрожит. Но если дух над плотью господствует, это великая сила. Я из этого плана еще расскажу только одно благовестие. У нас в Санкт-Петербургской области, Ленинградской области, Кировск, город прокоммунистический, нигде не дают проводить. И, друзья наши, вот такое дело, мы вечером приехали. Ну ладно, тогда развешивайте объявления. Да, пошли в школу, а там интересно, брат дорогой с нами проповедовал. Его ученик на Олимпиаде последней олимпийскую медаль взял. Его поздравляет тренера, а он сам уверовал, говорит, это моя скорбь, а вот мое счастье, второй ученик, который со мной баптист теперь. И вот он, значит, говорит, я уговорю директора школы, пошел бесполезно. Ну ладно, тогда объявление расклеено на базарной площади, рентген служения с участием ансамбля. И колонку на автобус объявлять, едем по городу. Ну, все так неплохо шло. А потом к школе подъехали, к этой самой окна раскрыты. Он, дайте мне микрофон, я сейчас этому директору скажу. Минуты через три бежит этот наш брат радостный. Чудо какое! А что? Я захожу, меня зовут к милиции, он встал так, начальник. А вы объявляете, всех приглашаем, работник, говорит, спалком, всех. Он говорит этим, так это что, они что ли? А, да. Так у вас есть голова, кого арестовывать? Вы не видите, что у них все официально? Идите с миром. И мы проповедовали на этой площади. Господи, думаю, ну как? И никто за весь день не подошел. Слава Богу. Иногда Господь подсказывает, пусть эта смелость будет и дальше. Второе условие. Деяние. 4 глава 31 стих. И по молитве их поколебались место, где они были собраны. И исполнили все Духа Святого. И говорили Слово Божье с дерзновением. Исполнились все Духа Святого. А если не все исполнятся, будет это дерзновение? Наверное, нет. А если у кого-то сердце нечисто, будет дерзновение? Нет. Поэтому, милые братья и сестры, позаботьтесь, чтобы группа тогда ехала, чтобы все были исполнены Духа Святого. Ну, кто-то скажет, ведь это же так трудно, это апостолы. Да, но, а Господь сказал, ибо вам принадлежит изгнание через Петра, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Конечно, в процессе жизни мы можем слабеть духовно, силы теряться. Но вот что удивительно, что в Священном Писании исполняйтесь Духом Святым. Если с оригинала греческого смотреть, то там буквально надо перевести «пропитывайтесь Духом Святым». Наше понимание исполняется больше, а тут «пропитывайтесь». Вот если я долго еду в поезде, и иногда попадает место там, где курят, я приезжаю, жена говорит, что ты, где ты там табаку нахватался? Хочешь, не хочешь, пропитаешься, да? А если благоухание, цветущий сад, это все равно такое. Поэтому вот это пропитываться, это действительно уже не самим становиться. Апостол Павел говорит, не я живу, а живет у меня Христос. И если мы будем преображаться в образ Иисуса Христа, это будет исполняться Духом Иисуса Христа. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его, то это будет особое наше состояние. И тогда мы сможем исполнить повеление. Ведь мы знаем, что Христос, уходя с земли, сказал, и так идите, научите все народы, крестя их моим Царством Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Мне больше нравится, конечно, немецкий перевод, и в частности Мартина Лютера, где сказано «Darum geht hin und machen alles Volker Jünger», «Да идите и сделайте все народы учениками». Я всегда думаю, ну как, Господи, сделать, если он не хочет учиться, а? Я вот когда преподавателем был, у меня была ученица прокурора. Я не знаю, что бы с ней сделал, но я еще тогда приближался только к Богу. Выгнал бы, она ученица прокурора. А ее как научить, если она не хочет? А как же нам научить? А вот как, если мы пропитаемся Духом Христа, если мы взойдем на высокую гору, не смогут устоять те души. Ведь она живая душа все равно, она может обманутая, но она живая. Ты влек меня, и я что, увлечен тобою? И мы с вами не сможем не говорить. Пророк Иеремий хотел не говорить, а сердце горько, как огонь, как горящий уголь. Не сможем. Поэтому истинный поэт – это тот, который не может не писать. Истинный музыкант, который не может не играть. Истинный благовестник, который не может не говорить. Ну, а сестрич скажет, а я не могу говорить, вот дары речи нет. А проповедь жизнью еще выше. Вот это будет благоухание приятное распространять. И если это будет в группе, и если будут отношения удивительные в группе, это будет на лицах выражено, это будет людьми все заметно. Давид Андреевич, он так досконально практическое благовестие изложил. И говорит, смотрит на меня. Да, они смотрят. Да, они смотрят. Я помню, мы однажды благословали, культурный человек проходит к сцене, говорит, хорошо говорите, хотел бы я на вашу жизнь посмотреть. А он прав. Мы приехали, не знают нашей жизни. Мир устал от красивых слов. Он хочет видеть нашу жизнь, красивую, братья, милые сестры. Эту жизнь нашу, может, в короткий момент надо показать. Пусть Бог это нам особо скажет. Поэтому в процессе служения нашего, в процессе жизни мы совершаем грехи не явные, а внутренние. Грехи против Духа Святого. Я не буду их перечислять, но назову три греха. И на третьем грехе остановлюсь, когда мы теряем силу. Первый грех против Духа Святого – огорчение. Исаия 63:10. Они возмутились и огорчили Духа Святого. Всякое возмущение, всякая нетактичность нашей страны, даже с гонителями – это будет огорчение Духа Святого. Это проигрыш благовестия. И сатана специально иногда подставляет пьяного какого-нибудь. Я вот помню, на Дальнем Востоке благовествовал большой зал. Раньше там много было очень народу. Кто безгрешный? Поднимите руку. Я безгрешный, встает пьяный человек, да. А потом стал так, понимаете, просто мешать. И там стали его вытаскивать. Я говорю, не надо, друзья, не надо. Это живая проповедь. Это квинтэссенция атеизма и коммунизма. Вы смотрите на него. И вы учитесь. Не надо его выталкивать. Потому что обязательно будет, просто в таких случаях пусть Господь нам даст возможность. Второй грех против Духа Святого – это угашение. Если Дух Святой огорчен в нашем сердце, и мы не просим прощения, угашается его действие, и теряется наша сила. Но он еще в нас. А вот третий грех, Ефесянам 4:30, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который запечатлен в день искупления. Если он совершается, то Дух Святой уходит из нашего сердца». Очень просто. Если к нам пришел хороший человек, мы поговорили, а потом показываем на дверь и оскорбляем его, что он? Он уходит от нас. И это то состояние, когда Давид в 50-м псалме 13-14 стихи молит, «Возврати мне радость спасения моего и Духа Твоего Святого, что не отними от меня». Это доказательство, что можно и потерять Духа Святого, и спасение потерять. Потому что кто похулит Духа Святого, тот теряет спасение, да? Конечно. А похулить может только тот, кто знает его, кто имеет его. Я не могу похулить какого-то жителя Африки, который я век не видел, не знаю, буду кричать, ты такой там нехороший, если ты есть. Скажу, что-то случилось со мной, правда? Поэтому мы похулить можем только тогда, когда знали, имеем. Это первое доказательство возможности потери спасения. Но я не об этом сейчас. Если мы оскорбляем Духа Святого, он уходит от нас. И мы бессильны, мы бездейственны. А нужно исполнение, а что? Просьба нужна о прощении, такое же покаяние. Оскорбить мы его, огорчить только грехом можем, только каким-то действием. И мы должны молиться, чтобы Господь обязательно восстановил наше состояние, наши отношения с Ним. И в таких состояниях Дух Святой что? Стучит в наше сердце. Когда он в сердце, он стучит или нет? Нет. Там любовь, радость, мир. А он стучится в то сердце, в котором его нет. Или он был, или его никогда не было там, или он побуждает что-то, мы не хотим. И вот здесь надо быть очень внимательным к голосу Духа Святого. Голос Духа Святого зовет. И не стыдиться выйти, поправить свое состояние. Некоторые прям стыдятся. Я вчера удивился, одни братья выходят, а сестрички. Может, они у вас такие святые, не знаю. Но сегодня пусть Бог это скажет. Не стыдиться выйти, сказать, Господи, ты стучишься в мое сердце. Значит, что-то не так там, Господи, а что не так? Да очень просто. 138-й псалом вспомните, испытай меня, Боже. Узнай помышление сердца моего. Очень просто это сделать. Спросить свою совесть, Дух Святой, Господи, я в должном состоянии, все будет указано. И поэтому, если мы так делаем, Господь, конечно, восстановит наше состояние. Пусть Он благословит. Третье условие успешной проповеди, Деяния 4:32. У многих же уверовавших было одно сердце и одна что? Душа. Какое удивительное состояние. Поэтому мы не можем благовествовать вместе с другой деноминацией. Другие наклонности, другие цели. другая форма служения, другой дух. Мы не можем благовествовать. Не будет пользы в этом. Я помню, когда Иисус возвратился со ссылки, чудесный брат был. Он из всех был зарегистрирован общины, приезжал, помогал моей семье. И вот приехал, говорит, дорогой брат, дворец собран, это дворец снят, народу полностью будет. Но провести вот